Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 14 декабря. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Внеплановый сигнал тревоги. Первые жалобы в ПТП. Пропал 11-летний ребенок. Открывает программу выпуск новостей. С ним вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте. Разыскивается пропавший несовершеннолетний мальчик. 14 декабря около 8 утра из дома номер 14 по улице Маяковского ушел Алексей Артемьевич Тарасов, 2001 года рождения, и до настоящего времени не вернулся. Приметы. На вид 10 лет. Волосы светлые, коротко стриженные. Лицо европейского типа, худощавого телосложения. Рост около 150 сантиметров. Был одет в темный пуховик с капюшоном, темно-синие штаны, сапоги Аляска, шапку-ушанку белого цвета, светло-голубые перчатки. С собой у мальчика был черный котенок. Уважаемые горожане, всех, кто видел мальчика, либо знает о его местонахождении, убедительно просит позвонить в полицию по телефонам 76 58 58, 76 58 33 или 02. В городе появились первые пострадавшие от наступивших морозов. В КБ-51 госпитализирован 42-летний безработный мужчина. 13 декабря около 8 часов утра он был обнаружен возле гаража в гаражном кооперативе номер 26, где проживал. Как выяснилось, у пострадавшего на улице случился приступ сахарного диабета. Мужчина не смог дойти до помещения и впал в диабетическую кому. В результате, проведя на морозе около получаса, мужчина получил еще и обморожение. Проверку по данному факту проводит служба участковых уполномоченных. Как сообщил заместитель главного врача по стационарной работе КБ-51 Александр Шутов, горожане с разными степенями обморожения поступают регулярно в приемный покой, но критических случаев не было. Добавим, что в период низких температур школьники могут не посещать уроки. Отменить занятия у детей младшего школьного возраста могут при температуре минус 32 градуса и ниже, у детей среднего и старшего школьного возраста при минус 35 градусах и ниже. А вот вести в школу своего ребенка или оставить дома при подобных температурах решать родителям. Железногорскую систему оповещения проверили еще раз внепланово. Правда, предупредить об этом горожан через СМИ, как это было принято всегда, забыли. У многих железногорцев внезапно заработавшая сирена вызвала, если не панику, то серьезную озабоченность. Кратковременность звучания дала понять, что тревога учебная, хотя голосового сопровождения не было. Как нам удалось узнать у руководителя управления по делам ГОИЧС администрации Бориса Новикова, проверка плановая, проводится она краевым управлением МЧС РФ по Красноярскому краю ежемесячно по всей территории края, но без включения сирены. 13 декабря сигнал запускался из поселка Большая Мурта, и вместо 12 часов по московскому времени оповещение заработало в полдень местного. Причем сигнал тревоги прошел не только на территории ЗАТО Железногорск, но и по всем территориям Красноярского края. Борис Новиков считает, что это серьезная недоработка краевого управления, и с ним согласны многие. 30 ноября наша редакция показала на свежем телевидении и разместила на своем сайте программу «Люди и мнения», в которой журналист рассказал о том, как нужно действовать горожанам в чрезвычайных ситуациях. Идея программы – научить людей быть всегда настороже. Поэтому сигнал тревоги, пусть и учебный, заставил испытать всех, кто его слышал, неприятные ощущения. Кстати, сегодня в 14 часов в поселке Подгорном на химзаводе будет проведена тоже учебная проверка системы оповещения. Жителей поселка просят не волноваться. Продолжаем выпуск. За первый день работы горячей линии в ПАТП обратилось два пассажира. Напомним, с 11 по 18 декабря пассажирское автотранспортное предприятие принимает телефонные жалобы и претензии горожан по поводу холода в салонах автобусов. Первое сообщение поступило 11 декабря около 16 часов. Житель города рассказал о том, что в автобусе маршрута номер 3 обледенел механизм закрывания одной из дверей. В течение часа неполадку удалось оперативно устранить, и транспорт вновь вышел на линию. Пассажирка автобуса, следующего по маршруту номер 190 Железногорск-Подгорный, сообщила о холодном салоне. В ходе проверки отопительной системы автобуса марки «Неман» 2011 года выпуска неполадок выявлено не было. Четыре печки работают в штатном режиме. Факт нарушения со стороны водителя не обнаружен. Еще раз напоминаем телефоны горячей линии по АТП 76 90 17 с 8 до 17 часов или 76 90 16 круглосуточно. В Железногорске лучшим школьникам вручили паспорта. Торжественная церемония вручения главного документа прошла накануне 12 декабря в городском архиве. 9 14-летних подростков стали полноправными гражданами Российской Федерации. Приурочили вручение ко дню Конституции РФ. В торжественной обстановке на фоне исторической галереи строительства города паспорт гражданина РФ лучшим учащимся городских школ и кадетского корпуса вручали почетный гражданин Железногорска Виталий Коробейников и заместитель председателя Совета депутатов Анатолий Коновалов. В своей напутственной речи к молодым россиянам они отметили, что паспорт дает право на самостоятельную жизнь, но при этом обязывает соблюдать законы РФ и трудиться на благо страны и родного города. Несмотря на свой юный возраст, ребята осознают ценность паспорта и были тронуты торжественным моментом.
Меня зовут Василина. Паспорт обязывает к огромной ответственности. Для меня этот паспорт очень важен. Без него я не могу существовать в последнее время, потому что я езжу на соревнования, и без документов судейства никакого не могу пройти. Пак уже. Вот, могу завтра ехать на соревнования. Уже можно идти самостоятельно по жизни.
Ученика года выбрали в гимназии номер 96 имени Астафьева. Подведение итогов традиционного конкурса «Ученик года» и «Родитель года» прошло в гимназии 13 декабря. На титул лучшего ученика года могут претендовать ученики разной возрастной категории. В этом году жюри выбрало 5 наиболее активных ребят, которые своим трудом и учебой работают на имидж гимназии. В возрастной группе 2-5 классы 2 победителя – Ульяна Аверьянова и Эллина Габасова. Среди 6-8 классов учениками года стали Анастасия Вдовкина и Оксана Карипова. 10-классник Максим Борисов одержал победу среди старшеклассников. Кроме того, жюри из 15 претендентов отметило почетной наградой 5 родителей. Оценивали взрослых в 2 номинациях – родитель-воспитатель и родитель-меценат. Заместитель директора по воспитательной работе гимназии номер 96 имени Астафьева Дмитрий Протопопов назвал имена победителей.
В номинации «Родитель-воспитатель» победителями стали Артемьева Светлана Николаевна, Буйлова Елена Григорьевна, Гаврилова Ирина Александровна и Зарубина Надежда Михайловна. В номинации «Родитель-меценат» Макаров Александр Анатольевич. Церемония направлена на поддержку, стимулирование активных детей и родителей такие же активные.
Конкурс «Ученик года» и «Родитель года» проводится в гимназии с 2004 года. За это время высокого звания удостоились 46 ребят и 24 родителя. Сообщение ИДДС. В связи с ремонтными работами на водопроводе, работы проводит МП «Гортеплоэнерго», 14 декабря до 16 часов не будет холодной воды в жилых домах по улице Королева 9, 13, 15, 17, 8А и по улице Восточной 29. С 13 по 18 декабря ожидается аномально холодная погода. По центральным и южным районам температура минус 30-35 градусов. Местами до 45-48 градусов. «Умные пальчики» – презентация книги Надежды Шабуниной, которая вот уже 3 десятка лет сочиняет сказки для детей и 15 лет возглавляет студию авторской игрушки «Котик Мурлотик», прошла на днях в Центральной библиотеке имени Горького. Интересные и поучительные сказки заканчиваются рисунком выкройки героя. Каждый может сшить себе мягкую пальчиковую игрушку, репку, зайчика, колобка, петуха или собачку. Что и делали с удовольствием ребята из 91-й гимназии на мастер-классе, который прошел во время презентации книги. Издать небольшую книгу Надежде Шабуниной помогло Железногорское отделение партии «Единая Россия» и Молодежный центр. Такие проекты очень важны, чтобы поддерживать инициативы людей с ограниченными возможностями, говорит руководитель исполкома Железногорского отделения партии «Единая Россия» Мария Егорова.
Дело действительно благородное, потому что на самом деле социально значимый такой проект. Мы были рады помочь, мы были рады, что нашли возможность, когда Надежда к нам обратилась. И нам очень приятно, что мы можем поддержать, с одной стороны, как инициативу людей с ограниченными возможностями, поддержать и помочь. А с другой стороны, сказки на самом деле очень хорошие, не только как для детей, так еще и для взрослых.
Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
Двухдневный краевой семинар по вопросам образования открылся 13 декабря на базе лагеря «Горный». Это мероприятие во главе с министром образования и науки Красноярского края Вячеславом Башевым объединило около 100 руководителей муниципальных органов управления образованием. Что обсуждали педагоги края и какое значение семинар имеет для нашего города, расскажет Наталья Серпунина.
Хорошее и качественное образование ценилось во все времена, а сегодня оно стало наиболее актуальным. Ведь без соответствующего образования получить высокооплачиваемую самую интересную работу, довольно проблематично. В связи с этим встал вопрос, касающийся оценки качества получаемых знаний. Сегодня российское образование в большинстве своем не соответствует тем стандартам, которые требует современный мир. Качество школьного образования в последние годы значительно снизилось. Оно не устраивает в первую очередь высшие учебные заведения, куда поступает большинство выпускников. Обсуждение именно этого вопроса и стало главной темой семинара, говорит заместитель министра образования и науки Красноярского края Наталья Анохина.
Понимая и фиксируя, что сегодня качество образования школьников нашего Красноярского края не устраивает прежде всего высшую школу, куда поступают наши дети, среднее профессиональное образование и в целом не отвечает требованиям развития экономики Красноярского края, в этой связи мы считаем, что тема очень актуальная. В том числе основанием для таких выводов служат результаты единого государственного экзамена нашими школьниками, результаты государственного итогового аттестации, это девятиклассники, и те контрольные работы, которые проводит край в лице Центра оценки качества, и те контрольные работы, которые проводит служба по надзору и контролю в области образования, действительно свидетельствуют о том, что качество образования наших школьников, нельзя сказать, что оно крайне низкое или низкое, но оно, на наш взгляд, требует того, чтобы мы уделили этому внимание и, безусловно, повысили качество образования.
Однако нельзя безоговорочно утверждать, что уровень образования снизился во всех территориях Красноярского края. В Железногорске, к примеру, этот уровень достаточно высокий. И одна из мер, которая его поддерживает – повышение квалификации школьных учителей. Ведь качество образования, в первую очередь, зависит именно от уровня подготовки педагогических кадров, говорит начальник отдела образования Евгения Титова.
Повышение квалификации учителей – один из основных вопросов. И каждый год наши педагоги повышают свою квалификацию по большей части в Институте повышения квалификации, который находится в Красноярске. Мы этим не ограничиваемся, мы участвуем в большом количестве конкурсов. Конкурсы не мешают, а помогают качеству образования. Педагог, участвующий в конкурсе, анализирует свою работу, систематизирует свои материалы. И это тоже способ повышения квалификации.
Железногорск – инновационный передовой центр Красноярского края. Особенно важно удержать тот высокий уровень образования, который есть сейчас. И краевой семинар, на котором обсуждаются важные вопросы, необходим в этом плане, отметил глава ЗАТО Вадим Медведев.
Для нас крайне важно, конечно, именно для Железногорска. Мы пригласили сюда специально обсуждать вопросы, связанные со стандартами в образовании. Весь край под руководством Министерства образования края. Тот стандарт мы держим сегодня на хорошем уровне в городе. Но надо всегда неуспокойным оставаться. Надо себя сравнивать с лучшими. Надо стремиться к самым высоким показателям и результатам. Поэтому эту работу будем продолжать.
«Я б в электрике пошел, пусть меня научат» – детское стихотворение, в котором с молодых ногтей внушали, что все работы хороши, выбирай на вкус, честно говоря, подзабылось, а вместе с ним исчез и пиетет к рабочим специальностям. Но сегодня известный стишок как нельзя точно отражает реалии и доказывает, что без рабочих специальностей на любом предприятии становится туго. Слесари, электрики, дворники крайне важны в системе жилищно-коммунальной сферы. Как управляющая компания МП ГЖКУ справляется с дефицитом специалистов – и как предприятие выстраивает кадровую политику, узнавала Татьяна Зимина.
В МП ГЖКУ сегодня трудится 1000 работников. Текучка кадров в год составляет 248 человек. Дефицит рабочих, надо сказать, небольшой – 10-15 человек. Но и их работу кто-то должен выполнять. 466 сотрудников – это 42% коллектива пенсионеры. Из-за небольшой заработной платы молодежь неохотно идет работать в коммунальную сферу. В коллективе всего 11% молодых сотрудников – это 126 человек. Предприятие нуждается в людях рабочих профессий, что непрестижно для образованной молодежи, говорит начальник отдела организации труда и заработной платы и кадров МП ГЖКУ Людмила Благовещенская. Грамотное руководство большим коллективом – залог успеха.
Дворники, уборщики лестничных клеток, уборщики мусоропроводов, уборщики служебных и производственных помещений. Почти 50% вот таких вот рабочих мест, которые не требуют какой-то профессиональной подготовки и опыта. Поэтому предприятие вынуждено использовать труд работников зрелых и пенсионного возраста. И они работают, успешно справляются.
Для пополнения кадров ГЖКУ использует всевозможные ресурсы. Сотрудничает с Центром занятости населения. Ищет работников через газеты. Участвует в ярмарке вакансий. Но мало принять человека на работу. Важно его удержать. Ведь известно, что работа по обслуживанию жилого фонда ответственная. А вот вознаграждение оставляет желать лучшего. Стараемся поддерживать своих работников. На предприятии разработана целая система премирования и поощрения, говорит Людмила Благовещенская.
По возможности повышаем разряд, устанавливаем персональную надбавку. В этом году впервые Министерство ЖКХ при крае проводило краевой конкурс на звание «Перспективный молодой специалист отрасли». Наши двое электромонтеров из 5 и из 8 ЖК заняли 1-2 призовое место. Край выделил премии денежные, а мы установили персональную надбавку на год. У нас на предприятии разработана социальная программа проведения культурно-массовых мероприятий, спортивно-оздоровительных мероприятий. Группа здоровья работает. Работники нашего предприятия поощряются денежными премиями, присваивают свое звание ветеран труда ГЖКУ, ветеран труда атомной промышленности. Лучшие работники представляются к наградам краевого, республиканского значения и городского значения.
Обучение и повышение квалификации – одна из важнейших задач МПГЖКУ. В год на обучение персонала предприятие тратит почти 500 000 рублей. У молодежи есть возможность профессионального роста и повышения заработной платы.
Мы по охране труда, по пожарной безопасности, по кадровой работе, по экономической работе. Человек 50-60 мы обучаем. Вот в этом году у нас трое работников из рабочей среды перешли на инженерную должность. Кроме того, мы ребят приняли из техникумов для рабочих профессий. Ежегодно проводим мы обучение рабочей люльки, стропочек, обучение электромеханик по лифтам. Мы проходим курсы квалификации на базе ГХК. Электромеханики у нас в Красноярске учатся. При Министерстве ЖКХ у нас постоянно происходят выездные семинары. У нас постоянно идет обучение.
Немаловажным в кадровой политике на предприятии еще и то, что ГЖКУ старается обеспечить молодые семьи жилплощадью, добавляет начальник отдела организации труда и заработной платы и кадров ГЖКУ Людмила Благовещенская. А это сегодня крайне важная составляющая.
Как такового служебного жилья нет в распоряжении нашего предприятия. Все жилье находится в распоряжении администрации города, однако мы готовим ходатайство на комнату общежития или коммерческое жилье, социальное жилье. И наши ребята, получив жилье, они действительно остаются на предприятии, оно их держит, а потом вливается коллектив и остаются нашими работниками. Мы все равно стремимся как-то народ, свой коллектив удержать.
Кадетское образование должно быть доступным для ребят из самых удаленных уголков края. Такого мнения придерживается Александр Кулешов, глава сельского поселения Хатанга, одного из самых северных населенных пунктов России. На днях он посетил Железногорск и побывал в Норильском кадетском корпусе, где уже учится подросток из Хатанги. Подробности в нашем следующем материале. Глава Хатанги Александр Кулешов посетил Железногорск вместе с Игорем Захаровым, депутатом законодательного собрания края позапрошлого созыва. Идея отправить в кадетский корпус ребят из Таймырского, Долгана-Ненецкого района возникла во время визита Игоря Захарова в Хатангу. Зачастую дети из таких удаленных территорий не имеют возможности учиться в других и тем более закрытых городах. Большие расстояния останавливают многих родителей. Семейный бюджет не в состоянии потянуть транспортные расходы. От Хатанги до Железногорска почти 2000 километров. В итоге возникла идея помочь таким ребятам на законодательном уровне. В феврале будут рассматриваться дополнительные поправки в закон о кадетском образовании, которые, как надеется Игорь Захаров, сделают кадетское образование более доступным.
Чтобы не частный случай получался у нас с точки зрения поступления, когда кто-то похлопотал, а чтобы это превратилось в систему, которую когда-то и закладывал Александр Иванович Лебедь. То есть, чтобы ребятишки с Таймыра, с Ивинки, с Туруханского района и с Норильска, безусловно, имели реальную возможность, и невзирая на огромную удаленность и финансовые сложности, которые, безусловно, существуют при отправке на каникулы там, и так далее, да, чтобы они могли на равных основаниях, если они по знаниям достойны и способны здесь обучаться, на конкурсной основе, безусловно, чтобы они, тем не менее, имели вот эту вот равную доступность, как и все ребятишки с территории Красноярского края.
В Норильский кадетский корпус 13-летний Максим Цыплаков приехал из Хатанги в этом году, чему очень рад. Кадетский корпус для мальчика – путевка в будущее. После его окончания он собирается стать спасателем.
Хорошо, учится. Никто не обижает, все нормально. Здесь уроки легче учить, лучше объясняют. И дополнительных факультативов много. Тут все интересно. Мама хотела меня отдать в корпус, я потому что хорошо учился. Но я был не против. После окончания я собираюсь поступить в МЧС.
Директор Норильского кадетского корпуса Владимир Воинов уверен, социальный проект, который сделает кадетское образование доступным для детей из самых удаленных территорий, необходим. Кадетский корпус, в свою очередь, готов оказать любое содействие. При этом здесь уже учатся около 30 ребят из Норильска, а также мальчик из села Караул Таймырского автономного округа.
Хатанг – это достаточно удаленный район, тем более северный. Туда не так просто добраться и оттуда. Поэтому и нам, в том числе, набор делать, например, в Хатанге будет сложно. Поэтому мы решили пойти навстречу друг другу. То есть ребятам из Хатанги предоставить возможность обучаться в учреждении, которое достаточно хорошо укомплектовано и педагогическими кадрами высокого уровня квалификации и технически. Тем более, что у нас сейчас договоренности с разными вузами Красноярского края, в том числе и с университетом МЧС. Я думаю, что ребята из Хатанги тоже могли бы спокойно там учиться на перспективе.
Дать возможность ребенку получить образование на большой земле – благое дело. Кадетское образование – это благое дело вдвойне. Именно здесь можно воспитать настоящего человека, считает глава Хатанги Александр Кулешов.
К образованию вообще отношение только положительное. И к военному образованию, к качественному кадетскому образованию. Отношение положительное вдвойне. Я к той категории все-таки людей отношусь, которые слово «государство» и слово «государев-человек» – долг перед государством – не считают пустым звуком. Он действительно существует. И вот система образования через кадетские корпуса позволяет сделать действительно из просто мальчика нормального человека. Но это вот мое личное мнение. Что касается территории, я считаю, что это необходимо, и не я один так считаю. Так считает территория. Для нас там, да, на севере, представляется, что кадетское образование – это как что-то, ну, довольно недоступное. Ну, довольно накладно для очень многих семей. То есть есть способные подростки не только в обеспеченных семьях. Они есть в семьях, обеспечение которых ниже среднего. Они не могут себе позволить это. Таким людям нужно открывать дорогу.
И в продолжении программы «Музыкальная страничка». Ее ведет Катерина Добреля.
Совет ветеранов химического завода поселка Подгорного просит поздравить с 75-летием Валентину Матвеевну Конышеву и Анну Павловну Ковалеву. Более 30 лет проработали на предприятии юбиляры. Примите от коллег и друзей пожелания здоровья, долгих лет жизни, любви и заботы самых близких людей. 80 лет 15 декабря отмечает Александр Андреевич Курамшин. В 1953 году он прибыл молодым специалистом в наш город. 21 год трудился в горном управлении. Затем работал в горкоме профсоюза и НПОПМ. После выхода на заслуженный отдых Александр Андреевич создал и долгие годы возглавлял Совет ветеранов администрации. В письме поздравления юбиляру передают пожелания здоровья, долгих лет жизни, благополучия и всего самого доброго. Галину Павловну Шевчук, которая отмечает свой 75-летний юбилей 16 декабря, поздравляет Совет ветеранов УРСА. Замечательная женщина, ветеран России, отличник советской торговли, ветеран атомной энергетики и промышленности, ответственный работник, принципиальный руководитель. Вот такой ее знают все друзья и коллеги. И они желают Галине Павловне добра, тепла и внимания. Будьте здоровы! 11 декабря исполнилось 75 лет Виталию Григорьевичу Маюшкину. Он ветеран ЗАО МСУ номер 73. А 12 декабря еще один ветеран предприятия, Петр Сергеевич Буткевич, тоже отметил 75 лет со дня рождения. Совет ветеранов ОАО ИСС передает поздравления и пожелания всего самого доброго ветеранам Ларисе Ивановне Журавлевой, Валентине Захаровне Лаптевой, Екатерине Федоровне Трифоновой, Валентине Терентьевне Черкасовой. А Совет ветеранов ГХК в своем письме в редакцию просит поздравить с 80-летием Таисию Семеновну Воропаеву, участницу Трудового фронта, ветерана труда. Для вас, уважаемые юбиляры, звучит эта замечательная песня.
Береза белая, подруга, весенних зорь прозрачных рек, скажи, скажи, какая вьюга, скажи, скажи, какая вьюга тебе оставила свой снег. Скажи, скажи, какая вьюга, скажи, скажи, какая вьюга тебе оставила свой снег. О чем поешь, моя береза, качаясь тихо, как во сне? И почему, не знаю, слезы? И почему, не знаю, слезы приходят светлые ко мне? почему не знаю слезы, и почему не знаю слезы, приходят светлые ко мне.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.